говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Теорема о волчьих ягодах» и «Заметки на полях жизни» Александра Рубашкина. Во второй части передачи «Житие великого грешника» и «Александр Городницкий в поисках идиша». В Москве завершилась та часть внеконкурсной программы фестиваля «Золотая маска», в которой участвовали гости из Польши. Последним спектаклем афиши стала «Теорема» Гжегожа Яжины и Варшавского театра. Форма спектакля безукоризненная. Череда довольно статичных, очень красивых картин стоп-кадров. На сцене квартира, в ней люди. Они причесываются, читают, фотографируются. Свет гаснет, зажигается. Та же квартира, те же люди, те же мизансцены. Разнятся только детали. Например, во второй картине дочь подкрашивает ресницы. В третьей она показывает отцу фотоальбом с собственными снимками. И, конечно, меняются костюмы. Так в условной и лаконичной манере показано, что между затемнениями проходят не часы, не дни, а годы. Чуть позже появится текст, но он даже кажется лишним. Лучше вообще ни о чем не думать, просто любоваться сценической живописью, красивыми позами, красивыми, часто обнаженными телами. Надо полагать, большинство зрителей тем и занято, потому что понять происходящее без предварительной подготовки довольно сложно, если не невозможно. Гжегож Яжина наследует польской традиции поэтического и символического театра, а его спектакль основан на сценарии Пазолини «Теорема». В какой-то степени вторит итальянскому мастеру, а в какой-то перечит. Поклонникам фильма спектакль может не понравиться, потому что сложно сравнивать театральных актеров с кинокумирами Терренсом Стэмпом, Сильваной Мангана, Лаурой Бетти. Потому что в постановке много юмора, явно не предусмотренного автором литературного текста, и потому что совсем невнятен финал. Фильм «Пазолини» начинается своеобразным прологом, в котором корреспонденты берут интервью у рабочих. Фабрикант передал в их распоряжение предприятие, и у них спрашивают, каково их отношение к господскому подарку. В прологе спектакля мы видим нечто похожее. Похожее, но не совсем то же самое. Здесь фабриканту, его играет Ян Эглерт, подсадные утки из зала задают вопросы на социальные темы. Он бубнит привычные, давно затверженные фразы, но не находит ответа на существенный вопрос. Верите ли вы в Бога?
В одном из ваших интервью в интернете я прочитал, вы сказали, что наша культура достигла точки насыщения. Что вы хотели этим сказать?
Культура – это подстроилась под глобальный норм капитализма.
Культура подстроилась под глобальный норм капитализма. Как вы относитесь к современному обществу?
Еще 10 лет назад мы кохали этот тум.
Еще 10 лет назад мне нравилась эта толпа. А теперь я чувствую к нему презрение.
Будьмо щедры, трудно говорить от нашей генерации.
Будем честны, оба требуются от нашего поколения, чтобы мы пробуждали такую же надежду, как 10 или 20 лет назад. Это биологический процесс, я знаю, мы стареем.
А что вы думаете об общественном телевидении?
Телевизия фальшивит образ действительности.
Телевидение подменяет образ действительности. Внушает нам, что то, что мы видим с экрана, это правда.
Но ведь по телевидению мы слышим не ваши слова. Вы можете сказать все, что хотите.
Ну, конечно, я не могу говорить тебе, что ты хочешь.
Ну, конечно, я не могу сказать всего, чего хочу.
Так попробуйте сейчас.
Еще какие-нибудь вопросы?
Что вы думаете об институте церкви?
Институция Кощева есть конечность.
Институт церкви – это необходимость.
А Евангелие является для вас утешением?
Утешение завтра со мной живописное, нереально.
Утешение – это всегда что-то нереальное, недействительное. Ну, такое же слово, как надежда. И только выражает наш страх перед действительностью.
Вы верите в Бога?
Не разумею питания.
Не понимаю вопроса.
Заканчивается спектакль документальными кинокадрами, опросом общественного мнения. Верят ли граждане в чудо? Значит, социальная составляющая Ежину, в отличие от Пазолини, интересует мало. Он почти полностью сосредоточен на вопросах метафизических.
Чи вірить пан в чудо?
Прошу відповісти на то питання.
Не хочу відповідати на то питання.
Може мені пан відповісти на то питання?
Чи вірить пан в чудо?
Може мені пан відповісти на то питання?
Може мені пан відповісти на то питання?
Пан не відповідав на моє питання.
Напомним сюжет немногословного сочинения Пазолини. В дом преуспевающего фабриканта приезжает молодой мужчина. Он быстро становится объектом сексуальных желаний всех обитателей дома, вне зависимости от их положения в обществе, возраста, а также пола. Удовлетворив эти желания самым простым физическим способом, посетитель уезжает. А жизнь всех персонажей, которая на какой-то миг обрела вроде бы смысл и стала радостной, после его отъезда рушится. И остается им только на разные лады вопрошать, на кого ты нас оставил. За этим коротким и простым сюжетом скрывается второй символический план. Несмотря на кощунственность сравнения, многие зрители фильма уподобляли героя ангелу, если не самому Христу. Тому, кто пришел в этот мир, напоил его любовью и покинул, а люди не сумели правильно распорядиться тем, чему он их научил. Был снят в 1968 году. Это как раз год рождения режиссера Гжегожа Ежины. В это время в Европе происходило нечто невообразимо антибуржуазное. На Вудстокских полянах в клубах наркотического дыма паслись дети цветов. Все занимались сексом со всеми. На лбу и на брюках клёш красовались пацифики. Носители их проповедовали христианство, язычество и индуизм и пели «All you need is love». И все это был протест против правил, против сытого общества, против ханжеского лицемерия, против норм буржуазной морали. С тех пор прошло больше 40 лет. Время нюхать цветы и время собирать волчьи ягоды. Бывшие хиппи и левые экстремисты, кто не умер, заняли теплые кресла, а их свободы переродились в инновационный и намного более эффективный, чем все предыдущие, метод подавления человеческой личности. Теперь, по крайней мере, в России ностальгируют по Вудстоку, нюхают кокаин, проводят досуг в ашрамах и шокируют обывателя совсем другие люди. Мальчики-мажоры, а также их папеньки, менеджеры крупных корпораций, редакторы модных журналов и члены попечительских советов. Наверное, поэтому смысл теоремы, хотя и окутанный прежним психоделическим туманом, теперь воспринимается иначе. Главный герой в исполнении Себастьяна Павляка вызывает ассоциации с антихристом, с абсолютным разрушителем, который соблазняет несчастную семью фабриканта. Соблазняет в том значении слова, которое отвратительно людям религиозным. Напоминаю, что антихрист должен быть внешне похож на Христа, и отличаются они как раз по плодам. Недавно в театре имени Вахтангова поставили спектакль по пьесе польского драматурга Витольда Гамбровича «Ивона, принцесса Бургундская». Там в некое царство попадает болезненная девушка. Встреча с ней проявляет во всех действующих лицах самое скверное, что в них есть. Режиссер Владимир Мерзоев придерживается канонической интерпретации текста Гомбровича. Он говорит, Ивонна – это универсальное зеркало, но она не только символ. В этой пьесе, очевидно, христианские параллели. Конечно, Ивонна не спаситель, но речь идет о том, чтобы увидеть образ спасителя в самом жалком, самом последнем существе. Конец цитаты. Но режиссер предполагает, а спектакль располагает и наводит на совершенно иное толкование. Ивонна искушает людей, провоцируя их на низкие и злые поступки. Как должно измениться время, чтобы та, в которой многие десятилетия видели невинную жертву, обреченного на заклание агнца, теперь представлялась зеркалом тролля, а тот, в ком видели иносказательный образ Христа, стал казаться дьяволом во плоти? И вот читаем комментарий Пазолини. Благодаря интернету теперь все возможно. В общих чертах я превратил Терренса Стэмпа в метафизического небожителя. В нем можно видеть дьявола, а можно сочетание Бога с дьяволом. Конец цитаты. Значит, такое прочтение было заложено самим автором. С точки зрения верующего человека, сочетание Бога с дьяволом – это как раз дьявольская идея. Ну, в атеистической редакции идея ложная и разрушительная. И последние спектакли, вне зависимости от того, сознают это режиссеры или нет, запечатлели печальный исторический опыт и оставили очень тревожное ощущение, что свято место в мире, где так долго хранили Бога и отрывали от этики то эстетику, то метафизику, занял кто-то другой, издали очень похожий на Христа. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В петербургском издательстве «Петрополис» вышла книга литературоведа Александра Рубашкина «Заметки на полях жизни» о людях, с которыми ему довелось встречаться, знакомиться, дружить на протяжении большей части XX века. Среди персонажей книги есть много интересных людей, есть люди знаменитые, а все вместе – это еще один портрет века. С автором книги беседует Татьяна Вольцкая.
«Мне скоро 5 лет». На всех домах красные флаги. Будет демонстрация, и колонны пройдут по нашему проспекту. Уже гремит музыка, уже я вижу, как движется со стороны Невы людская толпа. Проходят томительные минуты, прежде чем я вижу папу. Он машет мне кепкой, что-то кричит. Я отвечаю ему, но все заглушают звуки оркестра. Для меня демонстрация вроде бы закончилась. Я ухожу с балкона в большую комнату нашей коммунальной квартиры, сбрасываю пальтишко и стою перед зеркалом, чувствую себя на трибуне площади Урицкого. Оттуда по радио раздаются пламенные призывы. «Да здравствует товарищ Сталин! Да здравствует товарищ Молотов! Да здравствует вождь ленинградских большевиков товарищ Киров!» Так, к моим прежним детским представлениям, я любил изображать себя поездом, идущим в разлив с Финляндского вокзала, прибавились эти здравицы, не обязательно в праздники. Однажды в обычный темный зимний день я зажег свет и подошел к зеркалу, не заметив, что бабушка вышла из маленькой комнаты, а я только что прокричал «Да здравствует товарищ Киров!». Бабушка огорошила меня. «Шурик, так теперь говорить нельзя. Вчера Сергея Мироновича убили». Значит, это было отсчет моей сознательной жизни 2 декабря 1934-го. Так начинается книга Александра Рубашкина «Заметки на полях жизни». Александр Ильич, почему вы решили обратиться к воспоминаниям?
Это моя 10-я книжка. Были книжки, которые ушли совсем, потому что они ушли. Остался «Голос Ленинграда», потому что он остался. А еще была книга, которая называлась «В доме Зингера и вокруг него». Это такая полноценная книга с портретами и со всем прочим. Но мне захотелось написать другую книгу, не обязывающую ни к чему, кроме того, что это заметки. Заметки – жанр такой, что хочешь, то и пишешь. Первая часть при этом – это детство. И тут, оказывается, общее детство вроде у всех, но вот у меня оно особое, и у другого особое. Скажем, я не понимал, когда мой отец покупал какие-то вещи в каком-то странной квартире недалеко от Владимирской площади. А что же это было? Это была огромная квартира. Как я потом понял, это был 35-й год, когда изгнали из Ленинграда после Кировского дела огромное количество людей, и вот мы купили трильяж. Неизвестное слово «трильяж». И потом, уже много лет спустя, я у родных своих вижу этот трильяж и вижу, что на него смотрит не мальчик матроски, а мальчик с седыми волосами и даже без оных. Казалось бы, у всех людей, которые были мальчиками 30-х годов, все одинаковое. Да, патриот замечательный, радуюсь, что наши войска идут там на Западную Украину и Белоруссию, что они освобождают Прибалтику. А я хожу все время в агитпункт, где читаю всякие лекции. Я газеты читаю, я про Испанию все знаю. И приходит человек из военно-медицинской академии и читает нам лекцию. А я ему задаю вопрос, как можно дружить с Гитлером? Они же фашисты. Все, я сказал, убежал. Когда я прихожу домой, на отца глаз вообще. Ему уже донесли. Что ты там говоришь? Мальчишка там. Вот как можно одними и другими глазами видеть? Потом еще одна вещь. Вот начинается финская война. Тоже все замечательно. Тоже все хорошо. Побьем финнов, побьем кого угодно. И вот привозят раненых. Они все белые. Я только много лет спустя понимаю, что это обмороженные. И еще до этого, раньше, эта болезнь, я не знаю, уже известна у кого-то в печати, но вот меня мой друг Котя Пайков зовет к себе и показывает. Ты видишь на тетрадке, что написано? А это три богатыря. И там такие ноги в стремя. Так. И он говорит, ты видишь? Это буква «Д». Ну ладно, «Д». А вот эта вот штучка, это буква «О». А это буква «Л». Дало. Правда, и кратко не получилось, но дало и, а там и «В». Дало и «ВКПБ». Я в ужасе бегу домой, заворачиваю все эти тетрадки, которые у меня тоже есть, чтобы, не дай бог, где-то кто-то меня увидел. Потом я узнаю, что одного из наших писателей по-другому искали фашистские знаки. И 41-й год. Все хорошо, война, разобьем врагов. Вдруг мама говорит, я сегодня встречаюсь с доктором Рейниш. Доктор Рейниш, это ее приятельница, она приходит после этого и говорит, она сказала, что немцы будут через месяц под Ленинградом. Мы уезжаем в эвакуацию. Тут же приходит дядя Яша. Дядя Яша сажает, она врач моя мама, красивая мама. И мы отправляемся в эвакуацию.
Из мебели в нашей комнате был только черный шкаф и маленький столик. Сестра спала в детской кроватке. Бабушка содержала все в чистоте. У меня всю войну не было перчаток. Гуляя в сибирский мороз, я держал руки в карманах пальто. Уже забыл, как выглядит обыкновенный белый лист бумаги. Чтобы приготовить урок по геометрии, я чертил свои построения мелом на черном шкафу. Сначала бабушка меня ругала, но, увидев, что все это легко стереть тряпкой, успокоилась. Это был отрывок из книги Александра Рубашкина «Заметки на полях жизни». Александр Рубашкин продолжает.
Тяга к литературе, патриотизм. И вот у меня есть стихи из газеты «Сталинец». Стихи Шуры Рубашкина, ученика 5 класса. «В этом бою в нем нету середины, в этом бою что-нибудь одно, или великие советские равнины, или умереть нам суждено». А дальше, даже я пришел в редакцию, а дальше я открываю и плачу дальше, потому что я написал, вспомним, в 19-м, как было, как не спали ночи напролет, бой нас вел товарищ Ворошилов, и теперь у нас победный бой ведет. А напечатано совсем по-другому. Бой нас вел товарищ Сталин. Вы представляете себе? Вот казалось бы, не о чем говорить. А мальчик, который патриот, но он находится в каком-то странном состоянии двойственности. Вот это часть этого дневника. И следующая часть, она начинается с апрельского погрома. Я поступаю в университет вовремя, потому что на следующий год меня бы уже не взяли. Я поступаю еще в 48-м году. И в 49-м году я прихожу, нас собирают, отменяют все занятия. Это, значит, осуждают наших профессоров. Луковский сидит, Жермунский сидит, остальные заболели. Но я-то ходил на соседний курс, слушал Луковского. Я был другом его дочери, Наташи Галининой. И вот начинается. Вася Деменков выступает и говорит, что вот у нас нет учебников по литературе, которые достойны. Берников, негодяй из негодяев, просто драконит этих учителей моих. И когда я пришел домой, сказал отцу, ну, Луковского пожурят и все, а Жермунского опасают. Оказалось наоборот. Я хочу сказать один факт, который был при обсуждении. В страхе, в недоумении, во всем, в сталинскую эпоху встает еще неутвержденный доктор Николай Иванович Мордовченко и говорит, режьте меня, бейте меня, а Григорий Александрович еще многое может сделать для русской литературы. И раздаются аплодисменты 2 или 3 апреля 49-го года. И когда мы в другую эпоху, говорим, что нельзя того-то, не можно того-то. Я вспоминаю Николая Ивановича Мордовченко. Я с ним двух слов не сказал, но я хотел бы, чтобы он был моим учителем. Он был профессор русской литературы, и его не стали прорабатывать, потому что было указание ограничиться непосредственно теми, кто попадает под эту формулировку космополитов. А Николай Иванович не попадал. Тем не менее, он прожил после этого полтора года. Его диссертация в это время находилась в Аке. Казалось бы, и вот какой урок? И дальше урок распределения. Учился в университете сталинский стипендиат Юрий Михайлович Лотман. Он прошел всю войну. В свободное от атак время он, естественно, занимался французским языком. Он не получил ни одного ранения, и он получил характеристику, о которой он говорил. Можно было подумать, что я лично взял Берлин. И все-таки, когда было распределение, он не понимал, что происходит. Представьте себе, ученый человек. Ему говорит доцент Западов, ну вот иди в биологический институт, там, может быть, тебя возьмут. И он говорит, я прихожу в биологический институт. Старый еврей сидит и говорит, что вы пришли? Я уже двух взял. Я вернулся обратно. Александр Васильевич говорит, был? Был. Понял? Понял. После этого он идет, значит, к этому Берникову, и тот ему говорит, мы вам дадим свободное распределение. Он говорит, ну ладно, дайте мне мою характеристику. А характеристику мы потеряли. Юрий Михайлович Лотман стал профессором мирового класса. И Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил мне, все-таки неправильно, что не избрали мы в академике Лотмана. Вот такие штрихи, которые здесь есть в главе Юрий Михайлович, Юрмих, Юра.
А еще в книге есть небольшая, но выразительная вкладка фотографий. Такой домашний альбом, в котором, однако, почти нет домашних. А еще в книге есть стихи, хотя автор их стихами не называет и поэтом себя не считает.
«Пусто не бывает места, душа останется слепа, когда Газпром поставят вместо Александрийского столпа. Померкнут Питера соборы, на них он взглянет свысока и станет нам навек позора, а может быть и на века». Это написано в 2008 году. «Одни обосновались в Штатах, в иные убыли края, другие на зеленых скатах кладбищ заброшенных, а я в ожидании трамвая при хмуром блеске седины стою, почти не узнавая своей уехавшей страны». 96-й год.
Так душа мгновенно отзывается на злобу дня. Это тоже, конечно, записки на полях жизни литературоведа Александра Рубашкина.
Татьяна Вольская разговаривала с Александром Рубашкиным о его новой книге. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Никулинский суд Москвы санкционировал арест уроженца Дагестана Магомеда Алиева, который был задержан накануне на Кутузовском проспекте столицы самодельным взрывным устройством. Сайт «Новой газеты» в четверг подвергся очередной атаке хакеров. За последние дни сайт издания уже несколько раз взламывали. В самой газете это связывают с проведением на интернет-странице газеты голосования по проекту «Сетевой парламент». Россия передала Польше часть материалов уголовного дела о расстреле польских граждан в Катыни, которые ранее были засекречены. Белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько, который был в четверг отпущен из следственного изолятора КГБ в Минске, заявил о бесчеловечном обращении в заключение. Его обвиняют по уголовному делу о массовых беспорядках, произошедших в Минске 19 декабря после президентских выборов. Московском театре опереты в четверг вечером проходит церемония вручения российской кинематографической премии «Ника». Приз за лучшую женскую роль получила актриса Нина Русланова за роль в фильме «Китайская бабушка». В Бразилии в городе Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина ворвался в здание школы и открыл огонь. Погибли по меньшей мере 13 человек, в том числе дети. Более 20 получили ранения. Власти Японии распорядились провести эвакуацию на территории аварийной АЭС Фукусима-Даичи после произошедшего на северо-востоке страны в четверг землетрясения магнитудой 7,1. Объявленное сразу же после подземных толчков предупреждение о цунами было отменено через полтора часа. В Ливии противостояние между войсками Муаммара Каддафи и повстанцами зашло в тупик.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте житие великого грешника и Александр Городницкий в поисках идиша. «В поисках идиша» – фильм, созданный по замыслу поэта и ученого Александра Городницкого. На Нью-Йоркском международном независимом кино-видеофестивале его признали лучшим международным фильмом в категории «Культура». Вопрос о широком прокате ленты в России все еще остается открытым. А в узком прокате его посмотрела Ольга Клячина.
Документальный фильм «В поисках идиша» – это путешествие в прошлое. Его сюжет – поездка Александра Городницкого в Белоруссию, на родину предков, которые говорили на идише. Сделать об этом фильм ему предложила журналистка Наталья Каспирович. Для воплощения идеи собралась блестящая команда профессионалов. Оператор Семен Фридленд, композитор Геннадий Цыпин и режиссер Юрий Хащевацкий. Александр Городницкий рассказал о том, что послужило поводом к этой поездке.
Толчком было то, что когда умирал отец, умер от рака легких, я попросил его написать воспоминания. Он начал писать и умер. Я вдруг спохватился, что я ничего не знаю, ни истории своей семьи, ни дальше деда ничего не знаю. И чем старше человек, тем более его интересуют его корни, его происхождение. И вот именно поэтому я спохватился и вот стал интересоваться корнями своей семьи и следовательно языком, на котором они говорили.
Городницкий сам читает закадровый текст. Его манера простая, будничная, несколько отстраненная. Похоже на то, как читает текст Андрей Загданский в картине «Мой отец Евгений». И похожее стремление вписать себя в историю семьи и страны, подвести итог, желание вспомнить о любимых людях. Частное, интимное кино. И в то же время совершенно понятное для всех, кто болезненно и чутко относится к истории, к течению времени. Вот фрагмент из фильма, самое его начало.
А вот фотографии бабушки и дедушки не сохранились. Все эти мирные фото сгорели в феврале 42 года в блокаду вместе с нашим домом. Память о бабушке связана со сладким вкусом малинового варенья и ароматом лежащих на чердаке антоновских яблок. В сентябре 41-го бабушку и всех других моих родичей фашисты уложили в расстрельную яму под Могилевом. Бабушка говорила на странном и непонятном языке. Это был язык идиш. Меня зовут Александр Городницкий. Мне 75. Я родился в Ленинграде. Пережил блокаду. Я профессор геофизики. Всю жизнь проработал в экспедициях на Крайнем Севере и Мировом океане. Побывал на Северном полюсе и в Антарктиде. Погружался на океанское дно. Объездил весь земной шар. Мой родной язык русский. На нем я написал много стихов и песен, некоторые из которых стали народными. И только сейчас я внезапно понял, что почти ничего не знаю о моих еврейских предках, языке идиш, на котором они говорили. И я поехал в Могилев, где родились и выросли мои родители, и где в 41-м фашисты убили всех моих близких родственников.
С экрана звучит идиш. Городницкий встречает людей, которые еще помнят этот язык в Белоруссии, США и Израиле. Эти лица невероятно колоритны и трогательны. Вот, например, пожилая пара из Могилева. Муж вспоминает песню.
Зидрейцер, зидрейцер, зимахт хазит фаркисн. Ой бей, ой бей, ой бей, цумай рейон. Або зоби гильда, тундерей, малек цуформ. Держи меня за руку. Из обдербала босте и хлотес наш тихопейру. Зидрейцер, зидрейцер, зима цеха зиспейглет.
Так он и поет до последнего слова, крепко держа свою подругу за руку. Что-то безвозвратно ушло для него вместе с этими песнями, что-то далекое и светлое. Звучит необыкновенная музыка, которую написал Геннадий Ципин. Это уже не первая его работа с белорусским режиссером-документалистом Юрием Хащевацким. В 2009 году они вместе сделали фильм «Лоботомия». Геннадий Ципин рассказал об их творческом союзе.
А с Юрой очень интересно было работать еще почему? Потому что основную часть музыки я писал не в виде, например, кадров. Он один из немногих режиссеров, на мой взгляд, который умеет работать с музыкой, чувствует ее не просто как звучащее что-то, а как элемент драматургии. Александр Моисеевич, у них уже был огромный материал. А потом они позвали Юру, который вот в ту форму, которая возникла, это сделал Юра. На мой взгляд, получилось очень интересно. Мы работали дистанционно. Юра сидит в Минске, я сижу в Москве, и Юра мне рассказывает, что. И мы научились понимать друг друга, чувствовать. Это первая и последняя работа моя, например, связана с еврейской музыкой. У меня и у многих тех, кто смотрит, иногда возникает ощущение, что там звучат народные песни. И вот это, конечно, это предмет большой гордости.
Некоторые эпизоды фильма Юрия Хащевацкого запечатлеваются в памяти надолго. Например, один из последних евреев в Бобруйске, таксист, вспоминает о том, что раньше этот город был полон суеты и шума. Он рассказывает, что той яркой жизни здесь уже давно нет. Все уехали в Америку или в Израиль. Город опустел. Он говорит, все уехало, все ушло в историю. И мы видим кадр. Он один стоит у дороги, мимо него проезжают машины. Они мчатся все быстрее и быстрее, с такой скоростью, что сливаются в одну серую полосу, а звуки их моторов в единый пронзительный свист.
А как вы думаете, почему в США с таким энтузиазмом принимали этот фильм?
Ну, потому что для них это еще элемент ностальгии по той жизни, которую они уже обратно не вернутся. Но надо сказать, что реакция была не только у евреев, но у американцев, у новозеландцев, там вообще евреев не было в аудитории, но все плакали где надо, смеялись где надо. То есть у них реакция то же самое. Потому что фильм не только о евреях, а фильм вообще о трагедии языка, который лишает своего народа, и народа, который лишает своего языка.
Не может однажды земля совершить поворот, рекой не станет заслужившая однажды родник. Язык умирает, когда умирает народ. Народ умирает, когда умирает язык.
Действительно, нельзя сказать, что этот фильм только о семье Городницкого, только о евреях или только об идише. Нет. Он, как и любое настоящее произведение искусства, гораздо шире заявленной темы. Он и о человеке, о народе, о горечи утраты, о жизни, смерти, о пути и о доме.
Вот да. Когда вы снимали этот фильм, вы были в пути или дома, в Могилеве, например, и в других местах? Как вы там себя ощущали?
К сожалению, я понял, что мы всегда в пути. Потому что то, что люди ошибочно приняли свой дом, оказалось очень ненадежным. И они потеряли дом, и они потеряли все. И потеряли собственную жизнь от того, что они принимали это за дом. Поэтому понятие дома очень относительно. Последняя книга моя, вышедшая сейчас в Питере, в издательстве, которая серия называется «Азбука классика», ну, там все приличные люди, Пушкин, Гёте, Шиллер, я туда по недосмотру попал, да? Значит, там книга называется «Легенда о доме». Это легенда. Дома не существует. Это легенда, которая каждый человек создает себе для того, чтобы найти себе какое-то утешение. Потому что дом – это наша защита. А дом защиты практически, как показывает жизненный опыт, никогда не бывает. Но понятие дома – что это такое? Это родной язык, прежде всего. Для меня дом – это язык. Вещь, с которой, так сказать, без стен, без кровати, без ничего. Я все время перемещался с одной точки в другую. Поэтому говорить о доме... Ну, дом – это место, где человек родился. Для меня дом – это Ленинград, Васильевский остров. Какие-то такие зыбкие понятия, где никто никогда меня уже не ждет и чужие люди. Вот и все. У меня есть стихотворение, которое я могу вам прочитать. И это ответ на тот вопрос, которым вы мне задаете. «Жил я достаточно долго. Где я умру, неизвестно. Определение дома». Определение места. Все опознать в Осирисе, запечатлеть в слове. Я родился на Новосибирском. Мать и отец в Могилеве. Внучки родились в Израиле, рядом с погибшим Содомом. Кто растолкует мне правильно, что мне считать своим домом? Гнал ураган меня галсами, с яростью невыносимой. Спальный мешок забирался, пахнущий дымом и псиной. Север пургой меня подчивал над океаном бездонным. Кто объяснит мне доходчиво, что мне считать своим домом? Долго не ведал я баловень истины в горьких обладках. Жил я подолгу на палубах разных судов и в палатках. Там, где для мыслей подобных попросту не было времени. Определение дома, определение племени. Живший стихами и песнями, был бы, возможно, всегда я счастлив с подругой, если бы не появлялась другая. Таинство детского лепета. Блин, что останется комом? Кто объяснит мне бестрепетно, что мне считать своим домом? Предки, что газом удушены, в общей исчезли могиле. Дом мой в блокаду разрушенный, люди обжили другие. Необратимо потеряно все, что с рождения дано нам. Кто объяснит мне уверенно, что мне считать своим домом? Город ли желто-медовый? Это заснеженные мысли, определение дома, определение смысла жизни, что теплится вроде бы, значит, не кончился порох. Определение родины, призрачной точки опоры.
Чем вы сейчас больше занимаетесь, наукой или поэзией?
Конечно, поэзией, потому что, понимаете, не потому что там наукой тоже вынужден заниматься, потому что я там заведую лабораторией и должен думать о людях. И там. Но, конечно, поэзией, потому что времени осталось мало, а если выбирать между тем и этим, то лучше, потому что наука без меня другие сделают. Но ни одной строчки за меня никто другой не напишет. Неважно, хорошая она или плохая, просто такой не напишут. Да, я теперь понял, что для меня это важнее. Как ни странно, у меня стихи появляются. И сейчас вот выходит из печати в Питере книжка новых стихов, написана только за последние полтора года.
Много стихов Городницкий читает в фильме. Они помогают расставить акценты, становятся драматическими точками опоры. Вот одно из них, которое звучит в конце.
За чертою оседлости горькой посреди белорусских болот. В том местечке на лысом пригорке, где когда-то ютился мой род, где нужду и лишения терпели, хуже не было их на Руси. Иерархии жесткой ступени разделяли отверженных сих. И в конце вечерней пыли на последнем ее рубеже музыканты и нищие были. Дальше нет ступени уже. Не ищу себе предка дороже, а хочу, чтобы в прошлых веках записался в родню мою тоже оборванец со скрипкой в руках. Помню с детства отцовскую фразу, кем угодно, но не скрипачом. Как мне жаль, что я в жизни ни разу никогда не играл ни на чем. Словно я одинокий и старый, и судьба приплетется за мной, как Бетховен в четыре удара, постучавший у двери входной. В этот час, когда дверь моя скрипнет, я хочу умереть налегке, ощущая потертую скрипку в потерявшей подвижность руке.
Ольга Клятина рассказывала о фильме «В поисках идиша» и разговаривала с его автором Александром Городницким. А в эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В книге Валерия Есипова «Житие великого грешника» я вижу продолжение сюжетов, вдохновивших Тома Стоппарда «На берег утопии». Только, к примеру, Бакунин здесь не широкая русская душа, безалаберная, но скорее симпатичная, а персонаж сугубо отрицательный. Я цитирую: «Не брезговал никакими средствами для укрепления своей славы». Впрочем, великий грешник здесь не он, а совсем другой человек. Это, как сказано в подзаголовке, русский пьяница и замечательный историк-самоучка Иван Гаврилович Прыжов. Познакомившись с Нечаевым, стал членом его организации «Народная расправа». О главном герое и самой книге рассказывает Илья Смирнов.
В трилогии Стопорда как раз один из главных недочетов – то, что Бакунин идеализирован, а его оппонент Маркс просто окарикатурен. А Валерий Васильевич Есипов в новой книге восстанавливает справедливость, показывает, что дружба с Нечаевым как раз для Бакунина вовсе не была случайным эпизодом в биографии. И основоположник анархизма может считаться, если не соавтором, то во всяком уж случае редактором печальной памяти катехизиса. А Марксу это направление, с позволения сказать, революционной мысли, как раз очень не нравилось.
Это вы сейчас говорите о катехизисе революционера.
Да, конечно. Но эмигрантские сюжеты для Есипова в книге побочные, потому что его главный герой уехал все-таки не на Запад, а на Восток, в Сибирь. Это Иван Гаврилович Прыжов. Историк, этнограф, по современной классификации, наверное, даже криминолог, чьи книги до сих пор пользуются популярностью. Прежде всего, конечно, «История кабаков в России». Но больше всего он известен как один из участников громкого убийства в гроте Петровской академии, вдохновившего Достоевского на написание романа «Бесы».
Илья, я вас перебью и переспрошу, а в им опубликованных работах есть что-то такое, что могло бы объяснить такой поворот биографии?
По-моему, ничего. То есть не больше, чем в работах любого другого тогдашнего литератора. Конечно, задним числом можно обнаружить какие-то полемические перехлёсты, но у кого их не было. И что совсем удивительно, и другие участники патологической организации «Народная расправа» до встречи с Нечаевым не проявляли никаких патологических качеств. Наоборот, Есипов обращает внимание на то, что о Нечаевском деле мы судим в основном по роману «Бесы». Но у Достоевского при всей его гениальности были свои политические заморочки. Он писал роман-памфлет, направленный на дискредитацию вражеской партии, точнее даже нескольких партий. И он своих противников старался низводить, как сказал бы Карлсон, со стокгольмской крыши. Но мы же не изучаем династию Романовых по Салтыкову-Щедрину. И философию Сократа не изучаем по облакам Аристофана. А по источникам получается, что, например, самый младший из соучастников Нечаева, 18-летний Николаев, работая в арестном доме для малолетних преступников, по собственной инициативе обучал своих подопечных грамоте, даже организовал для них мастерскую. Или, например, Кузнецов. Он учился на выпускном курсе, всерьез занимался сельскохозяйственной наукой, был одним из руководителей студенческого самоуправления, причем совершенно нормально, да, столовая, библиотека. А потом уже, после каторги, он становится действительно крупным исследователем Сибири. Организовал образцовую ферму, опытную станцию, школу, Нерчинский музей. Алексей Кириллович Кузнецов завоевал такой авторитет, что во время Первой русской революции его выдвигают в руководство так называемой Читинской республики, за что небезызвестный генерал Ренненкампф приказал его расстрелять. Но в последний момент, благодаря заступничеству Академии наук, географического общества, казнь заменили десятилетней каторгой. Так что, когда 2 марта 1906 года возле железнодорожного вокзала были расстреляны деятели Читинской республики, а Ренненкампф со свитой наблюдал из окна штабного вагона, одна приготовленная могила осталась пустой. Конец цитаты. И дальше, отбыв очередную каторгу, ученый возвращается к науке, спасает культурные ценности во время гражданской войны. Его 80-летие в 25-м году отмечается как большой праздник Забайкалья. И что в этой биографии свидетельствует о патологии? Пожалуй, легче всего объяснить нечаевский эпизод в биографии самого Прыжова, такой сугубо медицинской причиной, как алкоголизм. Ведь он сильно и все сильнее пил. И, судя по приведенным в книге подробностям, арестован был уже в состоянии белой горячки. То есть, возможно, не вполне осознавал, что делает. И ведь в состоянии опьянения он был не агрессивен, выглядел скорее как безобидный чудак, сам с собой разговаривал, стихи читал. В общем, чем больше разбираешься в этой истории, тем меньше ее понимаешь. Получается, жили себе люди, потом встретили некоего интересного собеседника и перестали быть людьми. А потом, пережив последствия этой встречи, по мере сил возвращались в человеческое состояние. Кстати, в книге отмечается гипнотическое воздействие Нечаева не только на членов расправы, но и на многих других, на Огарева, например.
А были нечувствительны к гипнозу?
Да, например, Герцен, за что его Нечаев возненавидел. В общем, создается впечатление, что в иных социально-политических обстоятельствах этот ловец душ мог бы стать лидером какой-нибудь тоталитарной секты, вроде Сёка Асахары. Не случайно же он использовал в качестве пособия, наряду с революционными брошюрами, историю иезуитского ордена.
А здесь нельзя ли поподробнее про политические обстоятельства? Ведь было в мировоззрении тогдашней, извините, прогрессивной молодежи нечто такое, что облегчало их ловлю.
Ну, конечно, было. Политика, то есть вопрос о власти, вообще не способствует человеку к украшению. О чем сказано задолго до Достоевского: дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени и сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне». Понимаете? Всех царств. Левых, правых, богобоязненных, безбожных. Если же говорить о левых, о народниках, как Герцен или тот же Прыжов, и о марксистах, то отношение к Нечаевщине сложилось у них отрицательное. Попытки его реабилитации на волне общего прославления всех пострадавших от царского режима, в общем, не увенчались успехом. Принципиальное отрицание всяких нравственных и культурных норм, призывы соединиться с лихим разбойничьим миром, в этом Нечаев ближе к Ницше. И, с другой стороны, утопическая программа построения новой морали и новой культуры.
Но результаты оказались тоже неутешительны.
Потому что в дебютной идее скрывалась червоточина. Людям вообще свойственно переоценивать то, что они открыли. То, что общество состоит из классов, а жизнь и мнение человека, включая, казалось бы, такие отвлеченные умствования, на самом деле в большой степени классово обусловлено, это большое открытие. С его практическими приложениями мы ведь с вами сталкиваемся на каждом шагу. Но в марксизме этот фактор был преувеличен до полного разрыва со здравым смыслом. Ведь если бы то, что людей разъединяет, было сильнее того, что их объединяет, общество просто не могло бы существовать. Мы бы тогда жили в непрерывной революции и гражданской войне. То есть не жили бы, а давно вымерли. Но прежде чем осудить людей XIX века за радикализм, оказавшийся действительно неплохой почвой для нечаевских экспериментов, давайте расставим фигуры по их историческим местам. Поясню на близком примере. Часто приходится слышать упреки. Вот как это вы, ваше поколение, развалили такой Советский Союз, вместо того, чтобы найти общий язык со здоровыми конструктивными силами? Я охотно признаю непростительные ошибки, совершенные в перестройку и накануне, но потом переспрашиваю: а какие здоровые силы вы имеете в виду? Вот покажите мне их. Не в современном телевизоре, где много умных задним числом, а в источниках 80-х годов. Вот давайте посмотрим, кто и как защищал тогда социалистические ценности от диссидентов и экстремистов. Откроем, например, журнал «Молодая гвардия». На какой почве возможен был с ним общий язык? На почве борьбы с буржуазной аэробикой или по еврейскому вопросу? Похожая ситуация складывалась в позапрошлом веке. И в книге Есипова приводится замечательный пример. Ее герой, еще когда не встречался ни с каким Нечаевым, изучал так называемых юродивых. Большое внимание уделил некоему Корейше, глубокому шизофренику, который почитался как ясновидец и отец духовный, принимая поклонников прямо в психиатрической больнице. Причем предприимчивые врачи брали за это по 20 копеек с посетителя. Вообще-то колоритное проявление духовности. Нужду он отправлял под себя, так что с кровати текло, и служители сыпали на пол песок. Этот песок почитательницы собирали и уносили домой для излечения самых разных болезней.
Ох, Илья, можно избавиться меня и слушателей от этих сантехнических подробностей?
Конечно, конечно. Тут важнее другое. Когда Прыжов оценил по достоинству это культовое явление, я цитирую, в защиту юродивого выступило православное духовенство, то есть представители государственной церкви. Также против Прыжова выступил светский официальный идеолог Катков. И вот еще замечательная цитата, приведенная в книге еще из одного автора, которому оказался, цитирую, «противен тон господина Прыжова. Ведь недаром сотни тысяч народа перебывали в больнице, недаром сотни тысяч народа шли за гробом». Это, извините, Аполлон Григорьев. Ну и на какой почве тут возможен конструктивный диалог? Вот этого целебного песочка, про который вы мне запретили рассказывать подробности?
По-моему, эта тема до сих пор не закрыта.
Конечно, и через 40 лет после Прыжова русскому народу продолжали спускать сверху в качестве идеала странника Никитушку, как он подвязался ради Господа, никогда не умываясь в бане и допуская множество вшей есть себя. И сейчас находятся граждане, которые под вывеской христианства проповедуют негигиеничные пережитки шаманизма в худших его проявлениях. Находятся они, как это ни смешно, и в театральной среде, и даже в научной. Есипов приводит пример одного такого, извините, профессора. Причем эта почвенная «духовность», в кавычках, смыкается с новейшими модификациями западного псевдолиберализма, которые ведь тоже не признают никакой нормы, ни психической, ни гигиенической. И занимаясь нищенством, Прыжов пришел тоже к здравым выводам, не потерявшим актуальности до сих пор. Копеечная милостыня гибельна как для нищих, так и для тех, кто ее подает. И наткнулся на отповедь Аксакова. «Если исчезнет милостыня, то уничтожится в народе благотворительность, процесс нравственных ощущений, переживаемых как дающим, так и принимающим даяния, очищающих душу, возводящих ее в соединение с вечной благостью», и далее в том же духе. Подводя итоги, хотелось бы выразить сожаление по поводу того, что очень интересная по содержанию книга Есипова о Прыжове оказалась довольно-таки хаотична по исполнению. Может быть, безалаберный герой каким-то мистическим образом повлиял на своего биографа. Так что вот он перескакивает с одной темы на другую, с одной эпохи на другую, временами начинает сам себе противоречить. Например, убедительно полемизирует с Достоевским, а потом воспроизводит штампы по поводу пророческих достоинств романа «Бесы». Пытается оправдать Прыжова в том, чему оправдание быть не может, разве что невменяемость. Зато там, где герой книги был достаточно логичен и, по сути, прав, там старается от него отмежеваться. Например, по поводу попрошайничества. Нужно ли этот бизнес поощрять? Скучно повторять в конце рецензии одну и ту же мантру, но что поделаешь, если хорошая работа в очередной раз не доведена, простите мне такую буржуазность, до товарного вида.
С Ильей Смирновым мы разговаривали о книге Валерия Есипова «Житие великого грешника». На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики, переполненный почтовый ящик. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио Свобода.